Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской Кубанской епархии «Отче дом». Продолжается Великий пост, время особого молитвенного настроя. В один из дней поста сразу несколько человек в Краснодаре встали на путь монашеского подвига, и об этом наш первый сюжет.
Субботним вечером после всеночного бдения в небольшом храме Георгия Победоносца на хуторе Ленина совершалось необычное для приходских церквей действо – пострижение в иночество и малую схиму. Четыре сотрудницы храма посвятили себя на служение Богу в иноческом образе. Постриг по благословению митрополита Исидора совершил настоятель Георгиевского храма иеромонах Спиридон. Сестры трудились на приходе 15 лет с самого момента открытия храма. В просфорне, в трапезной и на киоске все они на сегодняшний день вдовы, а о вдовицах Господь особенно печется. Сегодня все они получили новые имена в знак начала новой, равноангельной, как говорят святые отцы, жизни. Еще более волнительным моментом стало пострижение в монашество клирика Екатеринодарской епархии всеми уважаемого священника отца Павла Чалова. На постриг собрались его многочисленные духовные чада, все, кому батюшка помог молитвой, утешением и добрым наставлением. Словом, пастырь добрый. Теперь он, желая жития постнического, дает обеты Богу.
«Пребудешь ли в храме, или в нем же тебе святаго послушание повелено будет, и в постничестве, даже до последнего своего издыхания».
Ей Богу содействующих, чистый отче.
Прибыть в постничестве, покаянии, послушании, нестяжательстве, терпеть поношение. Монах – новый человек, должен стать подобием Христа. В постриге батюшка получил имя Петр. Каждая деталь облачения монаха имеет символическое значение, о котором не расскажешь в рамках сюжета. В целом, монашествующие облачаются в черную одежду в знак покаяния о своих грехах и скорби о собственной неисправимости. Потому и совершается таинство пострижения главным образом в дни поста, когда церковь призывает усилить и пост, и молитву. В конце чина о новопостриженных вознесли особые молитвы, чтобы Господь укрепил своих новых чад следовать по выбранному пути.
А сейчас мы продолжим рассказывать о жизни ереванского благочиния Екатеринодарской и Кубанской епархии. Смотрим сюжет, а я с вами прощаюсь до следующей передачи.
У небольшой по населению и территории Армении удивительная столица. Даже в дни поздней осени Ереван прекрасен собой. Еще зеленеют клены на широких проспектах, и только абрикосовые деревья уже засветились желтизной. Почти отовсюду в городе виден величественный, недосягаемый Арарат. Давно-давно назад где-то там начиналась православная история Армении. А всего в 20 километрах на запад от Еревана находится древняя столица Вагаршапат. В самом центре ее святой Эчмиадзин, древний христианский храм и одноименная резиденция католикоса всех армян. В самом храме есть небольшой музей. Среди собранных христианских святынь и предметов богослужений есть два уникальных экспоната. Это копье, пронзившее Господа на кресте, и небольшая часть Ноева ковчега. По сколу хорошо видно, что древо это похоже на каменелую древесную смолу. Эти два артефакта признаются всеми христианами мира. Глубоко почитает эти святыни и Русская Православная Церковь, которая имеет в Армении свои почти 200-летние корни. Сегодня русское православие в Армении сконцентрировано в Канакере, тихой, уютной окраине Еревана. Здесь расположен центральный храм Ереванского благочиния Екатеринодарской и Кубанской епархии. Освящен он в честь покрова Пресвятой Богородицы, а построен в начале 20 века на территории 1-го Полтавского полка Кубанского казачьего войска, расквартированного здесь еще со времен успешных боевых действий русской армии в войне с Турцией в середине 19 века. Вот как описывается храм в отчетных документах тех лет. Походная при полку церковь учреждена в 1882 году. В 1912 сооружен на казенные средства полковой храм по типу военных церквей с престолом в честь покрова Пресвятой Богородицы. По штату при церкви положен один священник, квартира священнику казенная. Потом были годы забвения и снова возрождение храма уже после падения богоборческой власти. Покрыт нас честным твоим покровом.
храм построим по типовому проекту войсковых храмов. Значит, задача была поставлена императором в начале века, что нужен проект недорогого вместительного воинского храма. Как вы видите, у нас храм, архитектура такая достаточно своеобразная, то есть он невысокий, но очень широкий и вместительный. Изначально он рассчитан был на 700 человек. И вот архитектор Вержбицкий тогда спроектировал вот этот типовой проект, и по этому типовому проекту начали строиться массовые храмы. Мы насчитали их более 40, и все они находятся по границам империи. Храм, он находится в центре военного городка. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите здания, постройки тоже начала прошлого века. В одном из них сейчас расположена русская школа. Вот в двух зданиях русская школа. В одном из этих зданий расположен сейчас подворье Апшеронского женского монастыря «Нерушимая стена», Покровское подворье. И вот еще вокруг тоже есть такие здания, которые сейчас используются как жилые.
Сегодня в храме служат 4 священника. Это благочинный округа и настоятель храма протоиерей Арсений Григорьянс, иеромонах Давид Абрамян, протоиерей Владимир Глазычев и отец Андрей Галаян. Вот сейчас он и возглавляет божественную литургию.
В 1991 году храм открылся, долгое время своими силами сперва немножко подреставрировали, привели в порядок. Меня еще тогда не было, я пришел в 1995 сюда, в этот храм. Здесь вот присоединился к православию. Начали служить, и на клиросе было людей больше, чем в храме. В храме там 1-2 человека, на клиросе 4-5 человек. И вот так вот очень с трудом все начиналось. Местные жители сперва очень агрессивно восприняли приход каких-то там православных, которых здесь никогда не было. Кто такие, вообще непонятно. Начали говорить, что здесь на территории нельзя там семечки грызть, нельзя курить, нельзя сорить, нельзя наркотики употреблять. Какие-то странные люди. В общем, сперва местное население достаточно агрессивно восприняло. Стреляли по окнам. Тогда у всех были оружие, были автоматы. У нас долгое время, потом много лет оставались окна, пробитые пулями. Мы вот совсем недавно их поменяли. Это тоже была такая часть истории. Но сейчас у нас такое очень прекрасное, можно сказать, отношение с местным населением. Просто очень уважительно к нам уже все. Как бы мы уже доказали свое право быть здесь, и люди нас уже восприняли как своих. Не было транспорта вообще, никакого. Все в храм ходили пешком. То есть люди по 10 километров ходили, а здесь в гора, там с города подниматься, разница в 400 метров. И вот люди из города шли, вот эти, преодолевая вот эту в гору, поднимаясь, по 2-2,5 часа шли в храм на службу, потом столько же домой, и, в общем-то, целый день уже никаких сил, ни еды не было, ничего, ну, вот эти голодные, холодные годы. И электричество у нас давали 2 часа в сутки. В общем, было так вот достаточно тяжко. Отопления никакого, вода замерзала дома в ванных комнатах. Но вот была какая-то радость, которую... Вот сейчас все вспоминают эти годы с такой, с трепетом, таким, с радостью, когда мы все около печки здесь собирались в храме вокруг батюшки, он что-то рассказывал, нам говорил, мы слушали все это, и было очень тепло, очень трогательно. А сейчас, конечно, все, кто на такси приезжает, кто на машине приезжает, кто на маршрутный такси даже, ну, останавливается прямо около храма, просит, чтобы он не на остановке сойти, а вот подъедете вон там наверху около храма, остановите, значит, я там сойду. Ну вот, конечно, это все многое изменилось. Раньше, когда мы говорили, братья и сестры, надо прийти помочь там по уборке храма, все отзывались, приходили вместе, трудились здесь, ковры мыли. А сейчас что? Сейчас братья и сестры говорят, ну, батюшка, у нас времени нет, мы денежку пожертвуем, вы там как-то сами там это организуйте. Ну, конечно, да, это можно организовать, да, ну, организуется, да, и стиральная машина постирает белье, и отнесем в мойку, ковры помоем. Но вот эта радость такого общения, совместного труда, она же уходит. Ну, все сейчас стали деловые, все работают, трудятся, на вседневных службах почти людей не бывает, и, конечно, многое меняется.
Многие из тех, кто возрождал православную общину, разъехались по свету, а иных уж с нами нет. Но те немногие, кто остался в Ереване, с благоговением вспоминают о тех временах и о своем приобщении к вере.
Я с России приехала, нас маленьких крестили, мы в деревню, в храм ходили, в деревню, я Белгородской области. Я в Армении 62-го года.
62-го, да?
Да. Я сюда приехала в командировку, работала монтажником, крановщицей. Вот. У нас православного храма не было, когда я приехала. А здесь самого ноля, когда храм уже начали, переделали с клуба. Ну, тогда было морозно, голодно было. Мы ходили, даже бывало то, что ходили с конца в конец города пешком. Армян тогда мало ходило, православные еще не знали. А тогда ходили несколько русских старушек. Ходили все, те, которые поумирали, поуезжали.
Вообще-то крестился в Москве, принял православие в Москве. Это был осознанный выбор.
Осознанный.
Да, я был крещен в армянском храме. Потом узнал про православие, изучал. И очень так изучал именно вот 4-й Вселенский собор, вот что начинало все. Я читал это и то, и как-то... И один раз зашел Святой Даниил в монастырь, и вот там что-то было более, чем в книгах. И думаю, это один из самых важных и такой... серьезных выборов, о которых я не сожалею. И вот этот выбор очень ценен для меня. Думаю, вот этот выбор, чтобы я искал и нашел то, что утешает. Без этого я мог бы и пропасть. Ну, мама приняла православие, папа тоже перед кончином. Да. Да, я принес маму в храм два раза. Она сказала, я хочу тут быть.
Венчались мы там, в России, в Смоленске венчались уже.
А вы оттуда, да?
Да, я из Смоленска. Он приехал в академию, он был военным. Он приехал в военную академию, я там работала. Мы там познакомились. И вот буквально через пару месяцев мы уже были в Ереване.
Мы как раз приехали зимой.
Да.
Это был январь. Январь, да. Печка, дрова, холод.
Холод.
Голод.
Да. Очень многие опять-таки уезжали, но как-то прихожан было больше. Уже как-то и по России сейчас вот уже сильно так и не скучаю. Наверное, уже здесь моя семья, здесь уже вот как-то вся наша жизнь прошла через этот храм. Рождение детей, вот уже как-то крещение, вот все были здесь крещены уже.
Сколько же у вас деток, скажите?
Четверо.
Четверо, да? Это самая младшая?
Да. Недавний выпуск. Просто сейчас основная проблема, сейчас дети подрастают, и им необходимо, чтобы они вот как бы от храма не уходили. Когда они были более маленькими, они как-то вот
переносными,
да, как-то все было проще. Сейчас вот становится гораздо труднее и в общении, и вот, не знаю, появляются у них другие заботы, и как бы храм относится на другой план. Отходят подальше. И вот это вот, наверное, самая главная задача, чтобы сохранить у детей вот это отношение к храму, чтобы они не забывали.
Ты же сам приехал издалека в Армению, откуда ты, расскажи?
Да, я издалеко, из другие стороны. Я приехал сюда, учил русский язык и принимал православный веру. Да, и еще здесь уже, по-моему, 9 лет. Как Бог даст, я буду
Россия.
В Алами, Россия.
По дому скучаешь?
Не, уже привык. Дом, мой дом здесь уже.
Милости, жизни, мире, здравия, спасения, посещения, прощения.
Под руководством отца Арсения сегодня начата роспись храма. Уже выписаны святые лики в куполе над алтарной частью. Заканчивается роспись иконостаса. И здесь свои особенности.
Символы Святой Троицы – это гора, дерево и дом. И вот гора у нас здесь стилизована несколько под гору Арарат. И там даже можно увидеть такую небольшую деталь Ноева ковчега. Дерево стилизовано под абрикос. Считается, такая Армения – родина абрикоса. А вот дом стилизован, там некоторые фрагменты взяты из древних православных храмов Армении. И вот сейчас справа от иконы Троицы у нас Иоанн Предтеча и апостол Фадей, просветитель Армении. А с левой стороны Пресвятая Богородица с апостолом Андреем Первозванным, который, соответственно, просветил землю русскую. И вот дальше так эта идея и будет продолжена.